Алексей Губарев. Пиромант. Ступень вторая. Младший ученик. Глава первая. Граждане четвертой ступени. «Это что такое?» — обманчиво щуплый стражник указал на содержимое деревянного ящика. «Огнеметатели и запас зарядов к ним», — ответил я чистую правду. «На каком расстоянии может поразить цель?» «Если повезет, до 1000 метров». «Изымаем», — бросил за спину щуплый, и два мордоворота, каждый вдвое шире Джо, тут же подхватили ящик и отнесли в сторону. «Твой слуга пусть тоже отдаст свой огнеметатель». «Как я могу вернуть оружие?» — спросил я, еле сдерживая рвущийся наружу гнев. «Нужно специальное разрешение столичного магистрата. Ваши вещи будут находиться на складе в течение 1 недели, после чего перейдут в собственность города. Что здесь?» «Малые огнеметатели». Врать было бесполезно. На каждого из нас была наложена средняя руна разума. Досмотровая команда тут же узнает, попробуй только солгать. Опережая вопрос, я добавил. Расстояние поражения до 100 метров. «Допустимо», — потерял интерес стражник. «Здесь, я так понимаю, находятся искры, силы и прочие артефайны. Мастер Лис, составьте опись. Неофит Файрус, согласно положению 9.2, все накопители силы, способные так или иначе усилить одаренного при пересечении охранной зоны, обязаны получить оценку. 10% от ввезенных артефактов отходит в казну магистрата. Если вас не устраивает такое положение, вы всегда можете вернуться туда, откуда приплыли».
«Устраивает», — ответил я сквозь зубы, глядя на невозмутимую физиономию стражника.
«Хорошо. Сейчас мастер Лис оценит все артефакты и согласует с вами, чем вы закроете 10%. А пока перейдем к главному. Какова цель вашего визита на остров?»
«Политическое убежище, получение гражданства».
«Хм, а вы уверены, что пройдете испытание?» «Видите ли, я владею магией разума и вижу, что у вас 2 дара — огонь и пространство. А еще я обладаю правом решать, пускать одаренных на остров или не пускать. Давайте сделаем так. Если вы сможете переправить своего слугу на вон тот пирс, то я лично прослежу, чтобы вам предоставили дипломатическое убежище».
Я прикинул расстояние до пирса, 200 метров, не больше. Можно было прокинуть дикий портал, но почему-то хотелось использовать именно руну. К тому же она средняя, а это уже показатель. За время, пока мы находились на борту, я обнаружил у сосредоточий довольно ощутимый прирост объема. Например, запаса малого хватало как раз на активацию 1 средней руны, а основное позволяло 3-жды активировать чистый огонь. Сформировав руну 1 рукой, я открыл портал и повернулся к капралу. «Джо, проходи на ту сторону, будешь первым, кто ступит на остров». Воин, хмыкнув, молча прошел через портал и, очутившись на пирсе, помахал мне оттуда рукой.
«Вы меня удивили, неофит Файрус», — улыбнулся стражник. «Думаю, другие пассажиры также пожелают пройти на остров, да и вещи ваши стоит переместить».
Стражник думал, что я не замечу, как он активирует и толкнет к порталу очередную руну. Похоже, именно сейчас мы и пройдем настоящую проверку как на лояльность, так и на магические способности.
«Раэн», — обратился я к одаренной.
Та, улыбнувшись, тут же использовала магию воздуха, и весь наш небольшой багаж, за исключением сундучка с искрами и артефактами, плавно приподнялся в воздух и поплыл в направлении портального окна. Следом то же самое проделала Ирис со своим багажом. Через пару минут на палубе из пассажиров остались лишь я и воины Тараса, которые не собирались сходить на остров.
«Что ж, неофит Файрус, мастер Лис уже закончил оценку, давайте подведем итог».
Стражник жестом пригласил меня к сундучку.
«Мастер, озвучьте общее количество в средних искрах и отдельно 10%, которые отойдут магистрату».
186 искр среднего достоинства, мастер Гран. Итого в магистрат отходит 18 средних и 6 малых искр».
«18,5 на 4 одаренных. Итого по 4,5.
Поздравляю вас, неофит Файрус. Вы и ваши спутницы только что стали претендентами на гражданство 3-й ступени. А это значит, что для вас открыты куда больше возможностей, чем для других беженцев. Пожалуй, я лично берусь сопроводить вас в соответствующее учреждение. Разумеется, за малое вознаграждение. И мастер Грон хитро подмигнул мне. Уже к утру вы станете полноценными гражданами Марана. Опять же, если вы согласны принять мою помощь.
«Согласен», — кивнул я, — «только попрощаюсь с друзьями». Подойдя к старостцам, я поклонился им. Чувствовал, что какие-то слова будут излишни, но все же произнес. «Среди воинов Тараса есть мой друг, который мне стал братом. Раньше его звали Джек Гал. Если встретите его, передайте, что мы живы и у нас все хорошо».
«Послушник Файрус, я услышал о тебя. Береги сестру больше своей жизни». «Еще увидимся». И все трое, изобразив легкий кивок головой, мгновенно потеряли ко мне интерес.
Сундучок с искрами и артефактами пришлось тащить на плече. Весил он 15 кг, но это была приятная тяжесть. К тому же, едва мы с мастером Гроном и остальными стражниками прошли через портал, Джот тут же забрал у меня драгоценную ношу, явно вживаясь в роль слуги. Грон не собирался провожать нас пешком, а вызвал довольно большой самоходный экипаж, управляемый одаренным. На нем мы довольно быстро и без приключений добрались до административного здания. Увы, по пути даже не успели как следует рассмотреть архитектуру и прочие достопримечательности, столь быстро двигалось магическое такси. Зато магистратум смогли рассмотреть во всей красе. Монументальное здание больше бы подошло какой-нибудь неприступной цитадели, а не административному комплексу. Высоченные стены, казалось, состояли из сплошного черного гранита, а распахнутые настежь створки врат были толщиной в 4 метра, не меньше. Я представил, какую силу нужно, чтобы сдвинуть эти гигантские плиты, и невольно восхитился силой неизвестного привратника. За стеной вместо ожидаемого замка или иных отдельно стоящих строений сразу начинался коридор с множеством ответвлений. И потолок.
«Дьявол, да это зиккурат какой-то!»
«Подождите здесь пару минут», — произнес мастер Грон, остановившись перед одной из множества дверей. «Я предупрежу дежурного».
«Ты смотри, везде эта проклятая коррупция», — проворчал Джон на родном языке, едва наш проводник скрылся за дверью. «С одной стороны, это облегчает жизнь, с другой...» «Впрочем, с другой я никогда не был».
«А я вот был. До 13 лет, как минимум. Тяжелое чувство, осознание собственной беспомощности. И сейчас я был готов зубами рвать, но занять в этом мире достойное место». «Одаренные, проходите за мной», произнес мастер, распахнув перед нами дверь. «Слуга пусть возвращается к багажу и там ожидает вашего возвращения».
«Давай, Джон, присмотри за девочками»,
помахал мне рукой капрал и в сопровождении местного служки отправился назад ко входу. Сундучок с драгоценностями он держал под мышкой, и Грон проводил его печальным взглядом. «Что ж, надеюсь, нас не обкрадут здесь». Короткие, слабо освещенные коридоры мастер Грон стал впускать нас по одному в комнату. Первой пошла Ирис, вторым вызвался я. За мной должна была пойти Марика и последний Рейн. Меня вызвали спустя 5 минут после того, как за рыжеволосой закрылась дверь. Едва вошел в небольшое помещение, сразу почувствовал присутствие силы. Перейдя на магическое зрение, увидел причину. Небольшой алтарь в центре комнаты сиял, словно маленькое солнце.
«Одаренный, подойди к считывателю»,
— раздался справа усталый голос. Там за письменным столом сидел пожилой человек, явно не любящий свою работу. Уж больно недовольное лицо у него было.
«Да, к этому каменному столбу в центре. Положи на него обе ладони и жди от меня дальнейших указаний».
Я так и поступил. Ждать пришлось недолго, 3 минуты, после чего у меня спросили имя, фамилию, возраст, а затем велели проходить в следующую комнату. Там встретил Ирис, сидящую на широкой деревянной лавке. Если бы не магические светильники, я бы подумал, что нахожусь в приемной администрации интерната. Все так же простенько и бедно.
«Младший ученик Ирис Мун, пройдите смотровую», —
Раздалось откуда-то с потолка, и рыжая как-то разом съежилась, поднялась со скамьи.
«Не бойся, здесь мне плевать, что за проблемы у тебя были на материке», — попытался я поддержать девушку.
«Все равно страшно», —
прошептала Ирис и несмело двинулась к следующей двери. Напоследок, повернувшись ко мне лицом, она спросила.
«Вы же не прогоните меня?»
«Нет, конечно»,
— заверил я девушку, хотя совершенно не понял, о чем она спрашивает. Дверь закрылась, ненадолго оставив меня в одиночестве. Через пару минут в комнату ожидания вошла Марика, а затем и Рейн. Мы успели обсудить происходящее, прежде чем сверху раздалось.
«Неофит Джон Файрус, пройдите смотровую».
Внутри смотровой, небольшой квадратной комнаты, было сумрачно, но это только при обычном зрении. А так помещение было переполнено неизвестной мне силой.
«Разденьтесь и встаньте в центр комнаты»,
— вновь прозвучал голос сверху. Я выполнил приказ и замер, ожидая дальнейших распоряжений.
«Одевайтесь и проходите в следующее помещение»,
— вновь прозвучал голос, и я поспешил выполнить его приказ.
«Да, именно приказ».
За очередной дверью меня ждал человек, сидящий за столом и что-то сосредоточенно пишущий на небольшом блокноте старого вида ручкой. Жестом указал мне на свободный стул, он продолжил свою работу.
«Мастер, жетон гражданина Файрус готов!»
Раздалось сверху, затем прозвучал мелодичный звон, и прямо из воздуха на столешнице появилась золотая пластина сантиметров 7 длиной и 4 шириной. Чиновник, до этого ни на что не реагировавший, замер, затем отодвинул блокнот и, взяв жетон, поднял его на уровень глаз.
«Неофит, основное сосредоточие. Огонь, объем 4 средних единицы. Второе сосредоточие — пространство. Объем в 1 среднюю единицу. Остаточные следы магии разума в ауре».
Уставившись колючим взглядом мне в переносицу, мастер добавил.
«Потенциальный магистр огня. Парень, ты откуда свалился? На мою голову. Я ж теперь только к завтрашнему вечеру домой попаду. К тому же у меня нет золотых артефактных цепочек, их вообще не делают. Впрочем, подожди, есть у меня решение».
Поднявшись из-за стола, он прошел к шкафу, стоящему у стены, провел ладонью по крайней слева дверцы, и та распахнулась. Пошарив на полках, мастер взял что-то и, закрыв, вернулся к столу.
«Неофит, предупреждаю сразу. Если тебя заберут в тайную канцелярию, а ты идеально подходишь под их запросы, то ты мне будешь должен».
В руках у чиновника была шкатулка, из которой он достал цепочку из черного с синевой металла. Ловко продев ее через отверстие в уголке пластины, он приказал.
«Встань, новый гражданин государства свободных одаренных!»
Я поднялся. Мастер обогнул стол, надел мне цепочку на шею и отшагнул назад, жестом указывая, мол, «возьми в руку». Едва я прикоснулся к пластине, пальцы ударило разрядом тока.
«Ну что ж, гражданин 4-й ступени Джон Файрус, можете проходить в комнату просвещения. Это сразу за дверью направо.
Как только ваши спутники присоединятся, вам расскажут о наших законах и негласных правилах. Также можете посетить трапезную, там сегодня подают замечательных устриц». Я, конечно, проголодался, но кушать в заведении вроде буфета, особенно вечером, спасибо, потерплю. А вот Ирис, судя по всему, не утерпела, потому что я не нашел ее в небольшом зале, куда вышел из приемной. Обнаружилась она в небольшой комнате, которую я определил как ту самую трапезную.
«Присоединяйся здесь, очень вкусно готовят. Лучше, чем у моего отца в поместье», —
сообщила она и тут же густо покраснела.
«Расслабься, здесь все равны», — ответил я, но девушка уже забыла о своей оговорке, уставившись на мою грудь.
«Золотой», — прошептала она. «С ума сойти! У тебя потенциал магистра! Нет, я догадывалась, но чтобы...» «Ой,
все, молчу».
«А какой у тебя?» —
улыбнулся я.
«Серебряный.
Это значит, что я могу развиться до мастера».
Девушка показала мне свой жетон, выполняющий, как я понял, роль документа.
«Интересно, что у остальных?»
Когда через несколько минут в буфет вошла Марика, тоже с золотой пластиной, Ирис впала в ступор. Мне даже пришлось подойти к сонному буфетчику и попросить у того чистой питьевой воды.
Лишь когда рыжая осушила целый стакан, она шепотом произнесла. «У одних родителей не могут родиться сразу два потенциальных магистра. Тут одно из двух, или вы не родные друг другу, или...» И девушка прикрыла рот ладошкой. «Мамочка моя, куда я вляпалась?» «Вот вы где!» — раздался за нашими спинами голос Рейн. «Пойдемте в зал, нас там уже ждут». В отличие от нас, девушка скрыла свой жетон. Уже вчетвером мы вошли в помещение с рядами скамеек и уселись на первый ряд, причем от меня не укрылась, как Ирис ловко, словно бы случайно втиснулась между мной и Рейн. «Здравствуйте, новые граждане Маран», произнес мужчина, ожидавший на небольшой сцене, пока мы займем свои места. На шее у него висел жетон из красноватого металла. «Сейчас я расскажу вам о правах и обязанностях, которые должен соблюдать каждый гражданин государства свободных одаренных». Если первые 10 минут я еще мог слушать то, что вещал нам со сцены законовед, то после тупо пялился перед собой, с трудом сдерживая желание уснуть. Возможно, и уснул бы, но где-то на 15-й минуте в помещение вошли люди в черных одеяниях. «Верховная канцелярия магистрата», — произнес один из вошедших и предъявил черный с синим отливом жетон. «Черт, у меня же цепочка такого же цвета». «Меня интересует гражданин 4-й ступени Джон Файрус и гражданка 4-й ступени Марика Файрус». «Это мы», — произнес я, поднимаясь с сиденья. Сестра, поднявшись следом, ухватила меня за руку, и в моей голове тут же раздался ее голос. «Джон, это очень опасные люди». «Следуйте за нами», — произнес представитель Верховной канцелярии, а затем цепко впился взглядом в мой жетон. «Гражданин, откуда у вас черная цепочка?» «Золотых у мастера не оказалось в наличии», — спокойно ответил я. «Что мне суровые взгляды этого канцелярного служащего? Я несколько раз беседовал с самим куратором, а у него взгляд пострашнее будет». «Разберемся», — смягчил тон представитель внутренней разведки и добавил, обращаясь уже к Рейн и Ирис. «Не беспокойтесь, ваших спутников к утру доставят в ваше новое жилище». «Возможно». «Граждане Файрус, следуйте за мной». «Все будет хорошо», — шепнул я сестре, пока мы шли длинным извилистым коридором. Правда, сам почему-то был уверен, впереди нас ждут очень большие неприятности. Интерлюдия 25. Рисус Гал. Черный остров. «Ты слышишь меня, Рисус Гал?» — раздалось откуда-то издали. Джек сначала не хотел отвечать. «Зачем на что-то отвлекаться?» Находясь в потоках его силы, парень чувствовал умиротворение. Однако голос неизвестного настойчиво раз за разом повторял один и тот же вопрос. В какой-то момент Джек все же решил ответить неизвестному. В этот миг все резко изменилось. «Да», — с хрипом вырвалось из пересохшей глотки. По всему телу чувствовался нестерпимый зуд, страшно хотелось пить, а веки были залеплены твердой коркой. Джек поднял руку, чтобы убрать с глаз помеху, и по всей поверхности руки что-то захрустело, отваливаясь от кожи целыми кусками. Промелькнула мысль, что пока он наслаждался покоем, кто-то покрыл его слоем краски, которая застыла. Сжав ладонь в кулак, он несколькими движениями стряхнул хрустящую корку и коснулся лица. «Подожди, новорожденный брат», — раздалось совсем рядом, и Джека тут же подхватили за руки и ноги. «Сейчас ототрешь всю грязь». Спустя несколько минут, стоя по пояс в проточной воде, он разглядывал свое отражение. Старые шрамы полностью исчезли. Теперь его тело покрывала затейливая алая татуировка, похожая на вязь древних символов. Лицо также было покрыто татуировкой. Лишь на чистой правой щеке отчетливо выделялся круг, который пересекала ветвистая молния. «Рисус Гал, через 10 минут ты должен быть в храме. Старший жрец ждет тебя, чтобы определить, чем наделил новорожденного сына Тарас». Раздался негромкий голос. Джек повернулся к берегу и встретился взглядом с воином в черной одежде. Лицо говорившего было укрыто маской, но Гал откуда-то знал, кто с ним говорит. «Исполни немедленно, Ротус Амир», — ответил воину парень, выбрался из воды и быстро одевая черную одежду, которую брал в руки впервые в жизни. Прошлый Джек Галл сгорел. Сначала выжег душу на жертвенном алтаре храма, а затем сгорел весь полностью. Тот, кто очнулся на пепелище, был совершенно другой человек. Он помнил прошлое, но теперь оно не заботило черного воина. Сейчас Рисуса Галла волновало лишь одно. Четко и в срок выполнять волю Тараса.